Доктор прописал: «Не ной, возьми себя в руки и займись делом». Джонни, как только немножко пришел в себя, морально, разумеется, не физически, о последнем не могло быть речи, стал пытаться как-то жить, несмотря на свою болезнь. Причем пытаться и как-то здесь были ключевые слова. Взять хотя бы то, каких мучений ему стоило каждый раз добираться до работы. Но деваться было некуда. Вначале, когда он понял, что уже точно больше никогда не будет пытаться поступать в институт, Джонни попытался оформить себе инвалидность. Однако у него ничего не вышло. Невропатолог в поликлинике категорически заявил ему: «Ты трудоспособен». После чего рекомендовала ему больше не разыгрывать тяжелобольного, не ходить по врачам с жалобами на жизнь, а взять себя в руки, принимать контрастный душ и приложить, наконец, усилия, чтобы найти достойную постоянную работу и, возможно, даже создать семью. Будучи по натуре человеком робким, Джонни не стал с ней ругаться и настаивать на своем, а просто, выйдя из кабинета, принялся тихо проклинать всю систему здравоохранения, свою районную поликлинику номер 666 и персонально унизившую его врачиху. Он гневно думал: «Хорошо бы тебя саму, суку, скрючило какой-нибудь серьезной неврологической болезнью. Вот тогда я бы посмотрел с интересом, как ты будешь брать себя в руки, когда тебе так плохо каждый день». Джонни не мог впоследствии этого себе объяснить, но по какой-то очень странной, в силу крайне низкой вероятности такого совпадения, случайности, его злобное пожелание в некотором смысле сбылось. Примерно через 20 лет его доктор умерла от осложнения рассеянного склероза, первые явные признаки которого обнаружились у нее вскоре после того, как он приходил к ней на прием в надежде оформить себе инвалидность. Нет. Разумеется, Джонни, считавший себя в глубине души очень добрым человеком, у которого просто очень сложная жизнь и слабое здоровье, а потому он бывает не в настроении для неоправданной гуманности, не желал ей смерти. Напротив, он хотел, чтобы она жила долго и мучилась, чтобы прочувствовать сполна, каково это, когда тебе все время плохо, а тебя никто не хочет понять, презрительно призывая вместо этого учиться самоконтролю. Другое дело, когда… Нет, не умер даже, а околел, подох от передоза, наверное, так будет правильнее сказать. Чувак из соседнего микрорайона спугонял Анкот, который когда-то учился в параллельном классе и не один год издевался над Джонни, подло используя свое физическое превосходство. Получив известие о гибели этой мерзкой твари, Джонни вначале было попытался даже достать из своих бездонных душевных глубин безусловное сострадание. Он подумал, как, возможно, у кота по какой-то причине также могла быть нелегкая жизнь, вынуждавшая его употреблять низкопробную нюхательную наркоту, а прежде вымещать свои фрустрации на тех, кто не способен себя защитить. Однако тут же, словно опомнившись, спрятал свои переживания о трагической судьбе кота обратно со злорадной мыслью: «Ну и хрен с ним. Туда ему и дорога. Так мне будет спокойней». Каждая поездка на работу, куда он был вынужден устроиться за неимением оплачиваемой инвалидности, была для Джонни пыткой. В любую погоду ему приходилось подолгу стоять на остановках в ожидании то одного, то другого автобуса или троллейбуса, так как в метро ему становилось совсем плохо. Соответственно, он нередко опаздывал, вследствие чего на него ругались руководители и коллеги. Джонни не набирался смелости открыто конфликтовать с ними, а только гневно думал про себя: «Какого хрена? Я, по-вашему, должен тут вкалывать в поте и литься за копейки несчастные? А вы получаете гораздо больше меня только потому, что у вас есть бумажки сраны, которые вы называете образованием. Должны вообще радоваться, суки, что я собственной персоной вообще здесь у вас хоть как-то работаю». Однако руководство почему-то не разделяло точку зрения Джонни, а потому его быстро увольняли из разных организаций как нерадивого и безответственного сотрудника. Ему же самому, естественно, было обидно каждый раз тратить столько усилий и мучительных поездок на трудоустройство в новые места, где, как он теперь уже знал заранее, его все равно не оценят. Хорошо еще, у него не было никаких друзей и, разумеется, никакой личной жизни. Нет, разумеется, применительно к кому-то другому такое положение дел следовало бы рассматривать как не айс, однако для него это означало отсутствие необходимости в лишних мучительных поездках по городу, не говоря уже про за его пределами, отчего он скорее бы помер, и дополнительные растраты средств, которых ему и так не хватало даже на еду. Его практически единственной радостью на протяжении нескольких лет была любимая музыка. Джонни нередко отдавал последние деньги за понравившиеся ему записи, которые затем слушал дома в уединении, пытаясь таким образом хоть немного отвлечься от мрачных мыслей о плохом самочувствии и прочих неприятностях. А потом у него появился первый собственный персональный компьютер, за которым ему не нужно было прятать, как на работе, чем он там занимается и в случае чего сильно смущаться, выслушивая укоры. Нет. Разумеется, он сам бы на него не заработал, фактически это по большей части был подарок мамы своему скорбному единственному ребенку на его 25-летие. Тогда Джонни открыл для себя волшебный мир компьютерных игр, надолго ставший для него заменой реальной социальной жизни. А потом наступила эра интернета. Шли годы. Состояние здоровья Джонни продолжало ухудшаться. Со временем для него стало мучением даже дойти до ближайшего магазина. Про то, чтобы добраться до метро, не говоря уже добираться куда-то на другой край города этим видом транспорта, не было и речи. Да и незачем, Джонни давно уже выгнали с его последнего места трудоустройства, а после всемирного финансового кризиса с таким послужным списком дисциплинарных увольнений никуда и не брали, даже на ту мизерную зарплату, за которую прежде всю жизнь трудился. Да и о какой вообще работе могла идти речь, если он даже не мог уже играть в свою любимую компьютерную игру, у него от этого начинала сильно кружиться голова. Потом Джонни и вовсе окончательно дошел до ручки. Его больной мозг совершенно отказывался соображать. Он начал забывать самые простые вещи, не говоря уже об утрате способности эффективно запоминать что-то новое. Наконец, он оказался в состоянии, когда каждую ночь подолгу лежал, напряженно слушая зловещий свист в ушах, в жутком страхе с одной только мыслью: «Я сейчас усну и уже никогда, никогда не проснусь». Пока, наконец, не погружался в тяжелый сон, когда за окном уже брезжил рассвет, на дворе был июнь. Ужасный трус по природе своей, в тот период Джонни тем не менее ложился спать с открытой дверью в квартиру. Конечно, он прекрасно понимал, насколько это было абсурдно. Скорая помощь, которую он уже вызывал пару раз, категорически отказывалась дальше ездить к нему. Да и в любом случае какой толк, если они лишь заверяли его, что он, по их мнению, еще не умирает совсем, и даже не хотели доставлять в больницу без направлений с поликлиники. А кто-то еще ему тем более вряд ли мог чем-то помочь. Да и кому было этим заниматься? Родных у него не осталось. Более дальних родственников, бывших о нем очень невысокого мнения, он сам терпеть не мог и давно с ними не общался. Соседи также к нему относились плохо, считая бездельником и в целом недотёпой. Друзей у него и подавно никаких не было, если, конечно, не считать таковыми негодяев, время от времени, по сути, использовавших его, втираясь к нему в доверие. Таким образом, помощи было ждать решительно ниоткуда. И все равно, Джонни зачем-то оставлял дверь в квартиру открытой, просто так ему было спокойней. В череде мрачных мыслей, которым Джонни предавался в те дни, на него тяжким гнетом опустилось осознание мрачного факта, продолжавшийся многие годы процесс деградации ряда жизненно важных частей его организма, и в первую очередь головного мозга, близился к своей трагической развязке. Нет. Разумеется. Как ни пытался он прятаться за различными ментальными уловками, где-то в глубине души Джонни понимал, такова участь любого смертного. А теперь пришла его очередь завершить свой путь. Но он был к этому совершенно не готов. Безусловно, Джонни прекрасно отдавал себе отчет, даже будь у него идеальное здоровье, невозможно откладывать свою кончину бесконечно. И никогда, наверное, он не смог бы морально подготовить себя так, чтобы встретить свой финал хладнокровно и с достоинством. Ведь даже несмотря на отвратительное самочувствие, ему так хотелось жить и невыносимо страшно было умирать. Джонни подумал с горечью: «Эх, если бы у него было впереди еще хотя бы несколько лет, он бы постарался сделать так, чтобы не было настолько обидно уходить, завершить какие-то свои дела». Однако тут же, словно издеваясь над ним, в больной башке как назло всплывала жестокая циничная мысль, ведь кое-кто уже далеко не первый год собирался помирать. Когда было особенно плохо, такие идеи не раз посещали его и 25 лет назад. И что же тогда мешало ему реализовывать задуманное сполна, по крайней мере, настолько, насколько позволяли жить обстоятельства, и проживать каждый свой год словно последний? Мучительно раздумывая над этим вопросом, он не находил на него ответа, и приходил в отчаяние. Но как-то вдруг неожиданно им, погруженным в депрессивный ступор мрачной рефлексии о приближении неизбежного конца, овладела мысль о том, чтобы попробовать бороться за свою жизнь, искать новые способы лечения. Эта идея настолько сильно увлекла его, исполнив такой решимости, что он даже не задумался вначале ни на минуту о том, сколь она была нелепа и наивна. С трудом поднявшись со своей кровати, о которой всего несколько минут назад думал, неужели сей одр мне гроб будет, Джонни направился к компьютеру. Теперь он был твердо настроен выяснить как можно больше о своей болезни, а в идеале, о возможных подходах к поиску эффективного лечения. Таким образом, его жизнь неожиданно обрела новый смысл на весь свой недолгий остаток. Безусловно, такая идея посещала Джонни не впервые. Однако сначала он воспринимал ее скептически, если уж врачи, столько лет обучавшиеся своему ремеслу, никак не могут разобраться, что со мной творится, то каковы мои шансы выяснить это самостоятельно. Ему также претила сама мысль об уподоблении шарлатанам, к которым он относился очень враждебно, нагло вмешивающимся в то, в чем они совершенно не смыслят. Но со временем, когда он уже проклял медицину, в которой горько разочаровался, Джонни все же стал пытаться разобраться без помощи профессионалов. Его, однако, преследовало на этом пути сплошное невезение. Сначала он наивно верил маме, что медицинскую литературу продают лишь медработникам. Очевидно, она врала ему, чтобы он не загремел в дурку, начитавшись про болезни и обнаружив самые страшные из них у себя. Потом никак не мог найти ничего толкового в интернете, а за доступ ко всему действительно стоящему просили деньги, которых у него, естественно, не было. Наконец, даже когда Джонни на свои последние средства все же купил с горем пополам сначала книжку «Медицина для идиотов», а затем, не найдя в ней знакомых букв, еще более доступную под названием «Медицина для полных идиотов», ему все равно не удалось получить ожидаемых результатов. Например, когда Джонни пытался объяснения нередко случавшихся с ним и так ужасавших его приступов, во время практически каждого из которых прощался с жизнью, он нашел описание значительной части своих симптомов лишь под рубрикой «паническая атака», сокращенно ПА. Джонни даже старательно выписал для себя определение этого понятия, как любил делать, чтобы лучше запомнить, не полагаясь на свою уже тогда плохую память. Более того, около каждого из пунктов он отметил по своего рода шкале Лакерта то, насколько часто проявлялся у него тот или иной симптом во время эпизодов согласно следуя схеме, плюс-плюс, практически, всегда, плюс довольно часто, плюс время от времени, почти, никогда. Панической атакой называется острый приступ страха или дискомфорта, достигающего максимальной интенсивности в течение нескольких минут, и в этот период имеют место 4 или более из ниже перечисленных симптомов. Дискомфортное, сильное или ускоренное сердцебиение, плюс. Потливость, минус. Дрожь или нервный трепет, плюс. Ощущение нехватки воздуха или удушья, плюс. Чувство словно подавился, плюс. Боль или дискомфорт в груди, плюс. Тошнота или неприятные ощущения в животе, минус. Головокружение, ощущение неустойчивости, дурноты, предобморочного состояния, плюс. Ощущение холода или жара, минус. Парестезия, ощущение онемения или покалывания, минус. Дереализация, ощущение нереальности окружающего мира, или деперсонализация, ощущение нереальности себя, плюс-плюс. Страх сойти с ума, минус. Страх умереть, плюс-плюс. Джонни даже организовал свои симптомы панической атаки в причинно-взаимосвязанную логическую систему, рассуждая так. Более всего пугавшие его симптомы в конечном счете в основном сводились к страху умереть, когда он рассматривал их как проявление сбоев в работе жизненно важных органов, в первую очередь мозга, деперсонализация / дереализация, и сердца. Любопытно, что Джон не столкнулся с определениями типа приведенного выше два раза. Сначала это случилось, когда он пытался изучать психологию. Уже тогда он отметил для себя удивительное сходство перечисленных симптомов с возникающими у него во время этих ужасных приступов страха, время от времени посещавших его, и которые, как теперь выяснялось, официально назывались «паническая атака». И в то же время он недоумевал. В популярной книжке «Психология для полных дурачков», которую Джон не пытался изучать, она привлекла его своей доступностью и в какой-то мере даже заинтересовала. Приводилось объяснение неожиданных, возникающих словно гром среди ясного неба, панических атак, с которым он категорически не мог согласиться. Как там утверждалось, тревожные люди, по сути, сами себя загоняют в такие приступы своими тревожными мыслями. Такая формулировка, разумеется, сразу не понравилась Джонни. От нее неслабо веяло мало того, что психосоматическим душком, кардинально идущим вразрез с его материалистическими установками, так еще и с гаденьким налетом обвинения жертвы в ее недуге. Джонни буквально нутром чувствовал, как внутри у него клокочет ярость, когда он читал подобные утверждения в мерзкой книжонке. Он думал с гневной иронией. «Ах, ну да, конечно же. Я иду себе, ни о чем таком страшном не думаю, и тут вдруг ни с того ни с сего меня кроет. Или стою в магазине, жратву себе выбираю, ищу какую купить подешевле, поднимаю голову, и бац. Он мог еще допустить, что у некоторых людей паническая атака инициируется, когда они пугаются своих ощущений, даже без особых размышлений, автоматически, практически на уровне рефлекса, интерпретируемых ими как угрожающие жизни. Впоследствии он включил такой механизм запуска психофизиологической обратной связи в свою теорию, объясняющую такие приступы. Но когда такое возникает совершенно на ровном месте, или притягивают какие-то странные объяснения типа «пришел в ужас от мысли о чем-то, сам не зная, что думал об этом», это уже было слишком для его понимания. Джонни уже тогда, хотя в тот период еще не считал себя таким знающим и критически мыслящим человеком, как потом, много лет спустя, а потому в принципе допускал возможность своего элементарного недопонимания ситуации, начали бесить рассуждения психолухов про скрытую тревогу или, еще веселей, депрессию. Он думал с гневной иронией: интересно, за каких дебилов эти мозг бы держит своих, потенциальных, клиентов? Хотя, наверное, они такие есть, раз верит в подобное. Депрессия — это же, мать вашу, в первую очередь аффективное состояние. Интересно, как можно находиться в глубокой печали, не зная об этом? Но авторы книжонки, однако, казалось, были уже готовы к подобным возражениям. Когда Джонни не то чтобы успокоился, но по крайней мере все же нашел в себе моральные силы для дальнейшего знакомства с материалом разозлившего его пособия, он прочитал еще менее приятные для себя вещи о том, как некоторые люди уже настолько свыклись со своей тревогой, что не замечают ее, она становится постоянным фоном их жизни, незримо для них, сопровождая повсюду, лишь время от времени откровенно прорываясь наружу, а наиболее вопиющих случаях теми же паническими атаками. Эти последние строчки, однако, прибавили Джонни не понимание, а раздражение. И в то же время выкинуть возникший у него после их прочтения вопрос он из своей головы не мог. Они теперь неотступно, навязчиво преследовали его. И Джонни поставил перед собой задачу основательно разобраться и с этой загадкой тоже. Ему очень хотелось выяснить, каким образом, если человек даже сам свою тревогу не ощущает, эти психолухи собирались внушить ему, как уменьшить ее. Джонни решил для себя, что будет искать для этого специальные инструкции, возможно, в более продвинутых пособиях, нежели адресованные полным дурачкам и потому написанные снисходительным по отношению к читателю тоном без особых подробностей, которые на самом деле могут быть очень важны. Итоговым результатом виделось одно из двух. Рано или поздно он найдет в итоге нужные рецепты, не набьющие по мозгам в буквальном смысле вещества, конечно, а именно психологические, и с их помощью успешно сумеет уменьшить в первую очередь свою собственную тревогу. Разумеется, включая скрытую, которая, по словам автора в книжке для дурачков, которым Джонни в этом, разумеется, не хотел верить, не только сильно отравляла жизнь страдавшим от нее, но и существенно сокращала, приводя со временем к развитию психосоматических заболеваний. Но в то же время ехидный внутренний голос подсказывал Джонни, что куда скорее реализуется второй вариант, а именно. Не найдет он нигде действенных способов обнаруживать скрытую тревогу, потому что нет ее нигде в природе в принципе, кроме как в фантазиях психолухов, разводящих таким образом своих недалеких клиентов на бабки. И тогда ему придется заняться разоблачением обмана, как он часто любил делать по отношению к прочим богатеньким, бывшим, несомненно, нечестными, нечистыми на руку людьми, а иначе как еще объяснить, откуда у них столько денег, которых у бедного Джонни никогда не имелось от слова совсем. Ведь это же надо, суки, сколько бабла небось гребут на своей мерзкой болтовне, думал он гневно. Следующая встреча с понятием паническая атака у Джонни произошла, когда он листал книжку «Медицина для идиотов» через какое-то время после ее приобретения. О том, чтобы пытаться изучать данное пособие систематически, на тот момент и речи не было. Он практически ничего там не понимал, помимо того, какое вообще имеется огромное множество заболеваний, неминуемо ведущих к смертельному исходу в считанные месяцы, недели, дни, а то и вовсе внезапно, отчего у него оптимизма, естественно, нисколько не прибавлялось. Джонни сразу почему-то проникся доверием и уважением к автору раздела. Пенсионеру, к сожалению, на момент выхода пособия в свет уже умершему, о чем свидетельствовала его фамилия в траурной рамке, сразу видно, человеку старой, советских времен закалки, когда несмотря на ограниченные технические средства грамотные и добросовестные врачи действительно стремились понять пациента и его проблемы со здоровьем, а не объявлять его страдания следствием дури в голове и втюхивать болтовню. Джонни был восхищен тем, как этот человек не скрывал свое неверие в чисто психологические причины панических атак на ровном месте. Сначала были перечислены реальные, физические заболевания, патологии, способные вызывать подобные приступы. Сюда относились, в частности, гипертиреоз, гиперпаратиреоз, фехромоцитома, судорожные расстройства, вестибулярные дисфункции, а также сердечно-сосудистые патологии, например, аритмии, включая пароксизмы суправентрикулярной тахикардии, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ, и так далее. Что же касается остальных случаев паники, автор выражал надежду, что дальнейшее развитие медицины прольет свет на стоящие за ними биологические механизмы. Джонни очень понравилась эта последняя идея, и ему стало сразу мечтаться внести свой вклад в понимание реальных причин ужасно пугавших его приступов. Он также прекрасно понимал, панические атаки были даже не главной составляющей его проблемы. В конце концов, можно просто избегать некоторых ситуаций, провоцирующих у него ПА. Да, разумеется, психологи говорят так не делать, мол, тем самым он только усугубляет. Но пусть они пока идут на ха со своими мнениями, поскольку на самом деле каждый такой эпизод может стать для него последним. Например, из-за сбоя в работе сердца. И ему, чтобы успокоиться на сей счет, нужно для начала разобраться в реальных факторах опасности и путях их уменьшения. Но главной проблемой, как уже отмечалось, для него всю дорогу были не панические атаки, представляющие собой пусть крайне неприятные и пугающие, но вместе с тем очень редкие эпизоды, и логично выросшая из них агорафобия, а мерзкая, ужасать лет не отпускавшая его ни на минуту ощущение ужасного самочувствия, которое в какой-то мере можно было характеризовать как чувство нереальности. Ему было любопытно сопоставить свое восприятие с пунктами опросника, предназначенного характеризовать деперсонализацию. Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкции. Этот опросник описывает странные, необычные ощущения, иногда возникающие у людей. Пожалуйста, для каждого из приведенных ниже пунктов выберите два числа, описывающие: а. Частоту, то есть сколько раз у вас были такие ощущения за последние 6 месяцев. Из следующих вариантов: 0. Никогда. 1. Редко. 2. Часто. 3. Очень часто. 4. Все время. А также их приблизительная длительность, по схеме: 1. Несколько секунд. 2. Несколько минут. 3. Несколько часов. 4. Примерно день. 5. Более суток. 6. Дольше недели. 1. Ни с того ни с сего я чувствую себя странно, словно я нереален или отрезан от мира. 2. То, что я вижу, выглядит плоским или безжизненным, как будто я смотрю на картинку. 3. Я ощущаю части своего тела как чужие, словно они не принадлежат мне. 4. Я обнаруживаю, что совершенно не испугался в ситуациях, которые обычно нахожу пугающими или выводящими меня из равновесия. 5. Мои любимые занятия более не радуют меня. 6. Когда я делаю что-нибудь, у меня возникает чувство, что я отстраненный наблюдатель самого себя. 7. Вкус блюд более не вызывает у меня чувства наслаждения или отвращения. 8. Мое тело кажется очень легким, как будто я парю в воздухе. 9. Когда я рыдаю или смеюсь, я словно не чувствую никаких эмоций. 10. Я испытываю ощущение полного отсутствия у меня мыслей, поэтому когда я говорю, мне кажется, как будто мои слова произносит автомат. 11. Знакомые голоса, включая мой собственный, звучат как далекие и нереальные. 12. У меня есть ощущение, что мои кисти или ступни увеличились или уменьшились. 13. Мое окружение кажется отстраненным или нереальным, словно некая вуаль отделяет меня от внешнего мира. 14. Кажется, как будто вещи, которые я делал недавно, имели место в далеком прошлом. Например, что-то сделанное этим утром воспринимается как совершенное недели назад. 15. Во время полного бодрствования у меня бывает видение, когда я могу созерцать себя извне, словно смотрю на свое отражение в зеркале. 16. Я чувствую отрешенность от воспоминания о происходившем со мной, как будто я в этом не участвовал. 17. Оказавшись в новой ситуации, она воспринимается так, словно я в ней уже был, дежавю. 18. Ни с того ни с сего я обнаруживаю себя не испытывающим никаких чувств к своей семье или близким друзьям. 19. Предметы вокруг меня кажутся уменьшенными или удаленными. 20. Я не могу полноценно почувствовать предметы, которые трогаю руками, так как это словно не я прикасаюсь к ним. 21. Я как будто не могу мысленно представлять вещи, например, лицо близкого друга или знакомое место. 22. Когда часть моего тела болит, я чувствую отстраненность от боли, как будто ее испытывает кто-то другой. 23. Я испытываю такое ощущение, словно нахожусь вне своего тела. 24. Когда я двигаюсь, это воспринимается так, как будто я не управляю движениями и потому чувствую себя автоматическим и механическим, словно я робот. 25. Запахи тех или иных вещей более не вызывают у меня наслаждения или отвращения. 26. Я чувствую себя настолько отстраненным от своих мыслей, что они будто обретают свою собственную жизнь. 27. Мне приходится трогать себя, чтобы убедиться, что у меня есть тело или реальное существование. 28. Я словно утратил телесные ощущения, например, голода или жажды, поэтому когда я ем или пью, это воспринимается как автоматическая программа. Теперь, пожалуйста, сложите свои численные показатели по каждому из пунктов всех вопросов, итого 56 чисел, и напишите получившуюся сумму. Джонни мог разделить для себя вопросы приведенной шкалы на несколько групп. Большая часть были полностью и бесспорно справедливы применительно к нему все эти мучительные годы на неизменной, постоянной основе. Сюда можно отнести пункты «я чувствую себя странно». Словно я нереален или отрезан от мира, я ощущаю части своего тела как чужие, словно они не принадлежат мне. С юных лет, когда становилось особенно плохо, например, в метро, Джонни даже сильно щипал себя, до боли, хотя и она в таких ситуациях ощущалась какой-то приглушенной, лишь бы убедиться в реальности своего тела, словно это давало ему уверенность: видишь, ты еще жив, мое окружение кажется отстраненным или нереальным, словно некая вуаль отделяет меня от внешнего мира. Я не могу полноценно почувствовать предметы, которые трогаю руками, так как это словно не я прикасаюсь к ним. Когда я двигаюсь, это воспринимается так, как будто я не управляю движениями и потому чувствую себя автоматическим и механическим, словно я робот. Мне приходится трогать себя, чтобы убедиться, что у меня есть тело или реальное существование. Некоторые другие пункты были вроде как более или менее применимы к нему, но испытывались им не полностью. А как бы приглушенно, мои любимые занятия более не радуют меня. Вкус блюд более не вызывает у меня чувства наслаждения или отвращения. Когда я рыдаю или смеюсь, я словно не чувствую никаких эмоций. Я испытываю ощущение полного отсутствия у меня мыслей. Поэтому когда я говорю, мне кажется, как будто мои слова произносит автомат. Со второй частью данного утверждения Джон не мог, впрочем, согласиться полностью и безоговорочно на постоянной основе. Знакомые голоса, включая мой собственный, звучат как далекие и нереальные, аналогично предыдущему пункту. Свой голос почему-то оказался более нереальным. У меня есть ощущение, что мои кисти или ступни увеличились или уменьшились. Я чувствую отрешенность от воспоминания о происходившем со мной, как будто я в этом не участвовал. Оказавшись в новой ситуации, она воспринимается так, словно я в ней уже был. Дежавю. Предметы вокруг меня кажутся уменьшенными или удаленными. Когда часть моего тела болит, я чувствую отстраненность от боли, как будто ее испытывает кто-то другой. Запахи тех или иных вещей более не вызывают у меня наслаждения или отвращения. Я чувствую себя настолько отстраненным от своих мыслей, что они будто обретают свою собственную жизнь. Я словно утратил телесные ощущения, например, голода или жажды. Поэтому, когда я ем или пью, это воспринимается как автоматическая программа. Наконец, еще некоторые пункты воспринимались Джонни как либо неприменимые к нему, либо такие, в которых ему казалось сложно даже понять формулировку настольно, чтобы уверенно понять, насколько она касалась его лично. Сюда относились то, что я вижу, выглядит плоским или безжизненным, как будто я смотрю на картинку. Я обнаруживаю, что совершенно не испугался в ситуациях, которые обычно нахожу пугающими или выводящими меня из равновесия. Нет, разумеется, постоянный страх никуда от него не девался. Хотя порой складывалось ощущение, он в какой-то мере теряет периодами свою остроту. Когда я делаю что-нибудь, у меня возникает чувство, что я отстраненный наблюдатель самого себя. Да, Джонни все время чувствовал себя так, словно то, чем он в данный момент занимается, делает не оно сам, а какой-то запрограммированный автомат. Но при этом не наблюдал себя как бы извне своего тела, сохраняя зрительную перспективу от первого лица. Мое тело кажется очень легким, как будто я парю в воздухе. Такое ощущение возникало лишь изредка, когда ему казалось, он вот-вот потеряет сознание. Кажется, как будто вещи, которые я делал недавно, имели место в далеком прошлом. Например, Что-то, сделанное этим утром, воспринимается как совершенное недели назад, у Джонни наоборот, скорее было ощущение того, как невероятно быстро бежит время. Словно торопясь скорее приблизить смерть, во время полного бодрствования у меня бывает видение, когда я могу созерцать себя извне, словно смотрю на свое отражение в зеркале. Такого у Джонни практически наверняка никогда не было, поскольку он бы счёл подобный симптом признаком умирания и, наверное, тут же умер бы от страха. Ни с того ни с сего я обнаруживаю себя не испытывающим никаких чувств к своей семье или близким друзьям. С одной стороны, Джонни считал себя очень эмпатичным человеком, склонным к подлинному сопереживанию. Но с другой был настолько погружен в свои проблемы, чтобы испытывать заметные чувства по поводу чьих-то еще. Я как будто не могу мысленно представлять вещи, например, лицо близкого друга или знакомое место. Подобное представлялось скорее чем-то вроде картинок из книжки, нежели образом своего собственного сознания. Я испытываю такое ощущение, словно нахожусь вне своего тела. Такое, к счастью, им пока опять-таки не испытывалось, поскольку было бы расценено как предсмертное состояние, и тогда он, наверное, умер бы от страха, совершив тем самым самоисполняющееся пророчество, достойное премии Дарвина. В целом же вообще Джонни часто ловил себя на мыслях о том, как ему сложно вербализовать, то есть выразить словами, свое состояние плохого самочувствия. Помимо констатации постоянного общего отвратительного ощущения себя не в своей тарелке. И чем больше он задумывался вообще над своим состоянием, тем сильнее связанные с ним загадки интриговали его. Нет. Разумеется, Джонни старался смотреть на ситуацию реально, а потому, как бы ни было тяжело, давно уже смирился с тем, что к нему никогда в жизни уже не вернется хорошее самочувствие, по всей видимости, поскольку мозг его понес слишком значительный урон как следствие этой загадочной болезни. Но в то же время Джонни безумно хотелось как можно лучше разобраться в своем недуге, чтобы найти хотя бы в этом некоторое утешение для себя, прежде чем его жизнь оборвется вследствие инсульта, нарушения в работе сердца, аритмии, осложнения цирроза печени или рака. Разумеется, он не считал себя провидцем, а потому не мог до поры до времени предвидеть точно, какой из перечисленных вариантов реализуется в итоге. Джонни, безусловно, прекрасно отдавал себе отчет в огромной дистанции от понимания в общих чертах механизма патологии до реальных путей лечения, а потому, как уже отмечалось выше, не смел надеяться радикально помочь страждущим и себе в том числе. Так, например, в целом известно, как поражает организм мышечная дистрофия Дюшена, однако страдающие ею ребята обречены умирать в совсем молодом возрасте, но мечтал сделать хотя бы первый шаг. Однако для этого были необходимы серьезные, систематические знания, для приобретения которых требовались длительные серьезные усилия. Ведь современная медицина была отгорожена от непосвященных высоким барьером базовых сведений, которые нужно обязательно освоить, чтобы иметь начать возможность, чтобы хоть в чём-то разбираться. Джонни очень болезненно испытывал это на себе, пытаясь изучать купленную им на последние деньги книжку «Медицина для идиотов», в которой практически ничего не понимал, кроме очень пугавших его слов о безнадежных прогнозах огромного числа болезней. По-хорошему, прежде чем хоть как-то пытаться читать это пособие со смыслом, а не просто переворачивая страницы со страхом и трепетом, было необходимо сначала освоить основы общей биологии для идиотов, потом анатомии человека, включая микроскопическую, то есть гистологию, а также эмбриологию, знание которой помогало понять закономерности развития организма, формирование различных его структур, физиология и так далее. Все это требовало большого времени, а Джонни даже не надеялся так долго прожить. К тому же, очень тяжело усваивать новую информацию, когда вследствие поражения мозга неведомой болезнью памяти концентрация внимания у тебя просто никакие. Джонни много раз бросал, отчаиваясь приобрести даже хотя бы самые элементарные базовые сведения. Также, в его жизни был период, когда он уходил в сторону на 3,5 года для изучения психологии, пытаясь лучше постичь внутренний мир злых людей, практически всю жизнь унижавших и эксплуатировавших его. Джонни, конечно, довольно скептически относился к психологии как области знания по причине меньшей точности, но в то же время считал более легкой или по крайней мере доступной для освоения, а потому пытался освоить, чтобы на основе примеров из своего тяжелого жизненного опыта рассказать другим о том, как устроено добро и зло в людях и взаимоотношениях между ними. И без того тяжелое и очень медленное продвижение к заветной глобальной цели дополнительно осложнялось тем, что Джонни разочаровался в медицине не только как в структуре оказания помощи в поправлении пошатнувшегося здоровья, но и как области знания о путях лечения. И эти два аспекта были взаимосвязаны. Он рассуждал так, что, Если даже найдет в книжке, какая у него болезнь, подтверждение диагноза непременно потребует инструментальных диагностических исследований, за проведением которых ему все равно придется обращаться в поликлинику. А визиты туда не только не прибавляли ему здоровья, но, напротив, обычно вызывали еще массу негативных эмоций. Как уже описывалось выше, этот Джон не понял уже в юности. Да и впоследствии, поневоле сталкиваясь с учреждением здравоохранения. Пардон, здравоохранение под названием «Городская поликлиника номер 666», ему приходилось не раз снова убеждаться в этом. Чего стоил, например, такой случай, когда Джон не устраивался на очередную работу, ему потребовалась медицинская справка. Соответственно, чтобы получить этот документ, ему пришлось обращаться в любимую поликлинику. А там, как обычно принято в таких учреждениях, его первым делом направили на флюорографию. Джонни прекрасно понимал бессмысленность для него данной неоправданно часто используемой процедуры, поскольку его все равно вряд ли вылечат от какой бы то ни было патологии, которую у него можно диагностировать с ее помощью, и ради чего тогда зря подвергать себя ионизирующему облучению. Тем не менее, спорить было бесполезно, ибо таков был порядок, и Джонни покорно поперся в указанный ему кабинет. Вообще, любое диагностическое исследование оборачивалось для Джонни серьезным душевным потрясением. Даже если физически не представляла собой суровую экзекуцию типа гастро- или колоноскопии. Ведь у него непременно всякий раз находили какие-то отклонения. И врачи, разумеется, не могли даже внятно объяснить, с чем это связано, неизменно лишь фальшиво заверяя, ничего страшного, мол, абсолютно здоровых людей сейчас нет. Джонни же, удрученный новым диагнозом или просто зловещими строчками заключения с диагностической процедуры, надолго погружался в депрессивный ступор, терзаемый мыслями о том, как скоро его не станет, а ему так хотелось еще пожить. Подобным образом получилось и в этой истории с флюорографией. Джонни словно заранее предчувствовал недоброе, а потому же стоя у аппарата, когда ему сказали не дышать, он вдруг резко ощутил нехватку воздуха. Словно почувствовал себя человеком, у которого уже имелось серьезное заболевание легких или сердца. А потом, когда пришло время узнавать результаты, его ждал очень неприятный сюрприз. Хотя, впрочем, была ли нехорошая новость для него на самом деле неожиданностью, когда он много лет уже привык жить в постоянном ожидании трагедии с собственным участием. Но прежде ему довелось узнать, каким фарсом была сама диагностическая процедура. Ведь на тот момент, когда терапевт выписал ему справку, он принес ей всего лишь квиток о прохождении флюорографии, но не о результатах. Получалось, им на самом деле было важно не состояние его здоровья, а поставить формально галочку. И еще один важный момент, связанный с процедурой получения справки, не мог не навести Джонни на мысль о том, как несправедливость мира проявляется в функционировании системы здравоохранения. Он вспоминал, с каким пристрастием интересовались его здоровьем врачи, когда он хотел получить справку для поступления в институт. Теперь же ему практически без вопросов выдали искомый документ при трудоустройстве на никчемную должность. Получается, если ты болен непонятной болезнью типа вегетососудистой дистонии, врачи не только не могут тебя лечить, но еще и создают дополнительные преграды тому, чтобы ты занял сколько-нибудь приличное место в жизни. Но, как бы там ни было, а Джонни, будучи послушным мальчиком, хотя уже 30-летним, не только не стал никому ничего высказывать по этому поводу, но и зачем-то еще поперся за ненужными уже для бюрократии результатами флюорографии, коль скоро ему велели подойти тогда-то и забрать. Как только он увидел в заключении что-то отличное от патологических изменений в легочной ткани сердца не обнаружено, его руки затряслись, а ноги подкосились. Когда же Джонни попытался поинтересоваться своим неизбежно дрожащим в подобных ситуациях голосом у тетки из кабинета флюорографии значением выявленной у него патологии, она лишь небрежно бросила «идите к врачу», а когда принялся настаивать, робко прося разъяснить, повторила то же самое, только громче и грубее. Кое-как доковыляв домой на подкашивающихся ногах, Джонни первым делом кинулся искать объяснение обнаруженных у него отклонений в имевшихся дома около медицинских книжках. А когда там не удалось найти ничего подходящего, специально ради этого поехал на свою новую работу, ради которой, собственно, и подвергал себя флюорографии, куда в тот день иначе не собирался. Ему нужен был интернет, который у него дома на тот момент был лишь по модему. Однако даже просидев там до закрытия учреждения, Джонни так и не сумел найти удовлетворительных ответов на мучивший его вопрос. Находимые им сайты либо не содержали нужной информации, либо сообщали такое, от чего еще больше ухудшалось даже чисто физическое его самочувствие, не говоря уже об отвратительно угнетенном и перепуганном моральном состоянии. Поэтому на следующий день, после бессонной, полной тревоги ночи и несмотря на свою привычку вставать поздно, он поднялся ни свет ни заря и был первым в очереди к терапевту. Там ему, как обычно, довелось столкнуться со специфическим подходом его участковой врачихи к общению с больными. Как оказывалось, получить ее аудиенцию было непросто, даже имея на руках заветный талончик. Перед приемом выходила медсестра и проводила своего рода триаж, опрашивая каждого из столпившихся перед кабинетом пациентов о том, кто с чем приперся, отбирая тех, кто, на ее просвещенный взгляд, достоин личного внимания доктора. Брезгливо, даже не дослушав сбивчивое объяснение трясущегося Джонни, вот, меня направляли на флюорографию. У меня тут написали. Я хотела узнать, что это. Она отрезала, и ничего. Курить меньше надо было. От такого ответа у Джонни еще больше подкосились и без того уже дрожавшие к тому моменту ноги. Тяжелый, гнетущий нож опустилась на него мучительная мысль о вопиющей несправедливости мира. Каким образом так вышло, что у него, за всю жизнь не выкурившего ни одной сигареты, но если только пассивно, когда он не смел сделать замечания всяким придуркам, делавшим это в его присутствии и даже в его присутствии, творился, получается, такой кошмар в легких. Тем не менее, даже к своему собственному удивлению, в сложившейся ситуации Джонни умудрился найти в себе силы занять нехарактерную для его робкой, трусливой натуры позицию. «Я записан, вот мой талончик, а потому меня обязаны принять, и я буду здесь сидеть, пока доктор со мной не побеседует». Медсестра, очевидно, собиралась вначале возразить, но окинув презрительно, укоризненным взглядом дрожащего и в то же время истерично, решительно настроенного Джонни, видимо, поняла за себя и врачиху, этот ненормальный, если что, еще и жаловаться пойдет в вышестоящую инстанцию. А нам это надо. А потому не стала ругаться, а лишь бросила презрительно. Ну сиди тогда и жди, если тебе в жизни больше заняться нечем, кроме как болезни у себя искать. Настроение Джонни, уже и без того изрядно отравленное самой ситуацией с его здоровьем и вытекавшими из нее зловещими перспективами для его бытия, или скорее небытия, оказалось еще больше изгаженным, когда он услышал, как врачиха с медсестрой в кабинете обсуждали. Очевидно, его, там пришел этот, хочет, видите ли, знать, что с ним не так. Я ему сказала, но он все равно настаивает, чтобы вы его непременно приняли. Однако все происходившее до того момента поблекло по сравнению с тем, как ситуация стала развиваться далее. Неожиданно, как только подошла очередь Джонни, и он приготовился уже зайти в кабинет, участковый терапевт бургомистрова вышла собственно лично поприветствовать его произнесенными надменным тоном словами: «Ты что хотел?» Опешивший Джонни, естественно, оказался совершенно не готов к такому повороту событий, когда ему приходилось теперь рассказывать о своей проблеме перед всем коридором и без того не очень дружелюбно настроенных бабок. Пусть даже их враждебность относилась не персонально к нему, а скорее ко всему несправедливому окружающему миру. И уж, разумеется, он тем более не посмел указать врачихе на необходимость принимать пациентов в конфиденциальной обстановке специально предназначенного для этих целей помещения. Сильно растерявшись, Джонни принялся жалобно лепетать дрожащим и запинающимся голосом, обращаясь к бургомистрихе, как он привык называть эту врачиху. «Разумеется, не в лицо, вот, вы меня направляли на флюорографию, и у меня тут нашли». Даже не дослушав, врачиха перебила его резким тоном: «И что здесь такого?» Смущенный еще больше, Джонни теперь не нашел ничего умнее, чем пробормотать: «Я боюсь. А вдруг у меня рак легких? Или какой-нибудь дегенеративный процесс, ну там фиброз, например». Он судорожно рылся в своей слабой памяти, пытаясь вспомнить названия наиболее вероятных страшных, заведомо неизлечимых заболеваний нижних дыхательных путей, когда бургомистриха снова резко перебила его: «Рак». Ее грозный голос громким гулом раскатился по обшарпанным коридорам поликлиники номер 666. После чего врачиха принялась развивать словесное наступление на без того не на шутку перепуганного Джонни. «Этот дегенеративный процесс происходит исключительно у тебя в башке, в твоей больной фантазии. Да как тебе не стыдно? Вон, посмотри, мама твоя инвалид, после перелома шейки бедра с палочкой ходит повсюду. А ты от безделья ерундой занимаешься, болезни себе всякие выискиваешь. Даже слушать ничего не хочу. Я тебе дала справку, вот постарайся теперь найти себе достойную работу, чтобы толк из тебя хоть какой-то вышел, наконец. И ты смог создать и обеспечивать семью». К тому моменту, когда Джонни дослушал эту тираду врачихи, его чувства неожиданно переменились. Ему вдруг стало даже не настолько страшно, насколько противно. Он не стал больше пытаться ничего возражать, сказав лишь с горечью: «Ну извините, что побеспокоил? Всего хорошего». После чего развернулся и пошагал прочь, не оглядываясь, слышав вслед возмутительное напутствие бургомистрихи меньше сидеть дома, больше бывать на свежем воздухе и улучшать свою физическую форму. В те минуты ему было так плохо физически и морально, что у него даже и мысли не возникло о том, чтобы пытаться искать правду в этом отвратном заведении под названием поликлиника номер 666, например, пойти пожаловаться главврачу и так далее. Тем более, для такого социофоба, как он, каждое общение с незнакомыми людьми, тем более представителями официальных инстанций, было серьезным испытанием, в процессе которого его обычно начинало буквально трясти. Таким образом, с понурым видом возвращаясь домой из поликлиники, вместо хотя бы утешения, на которое он как безнадежный больной рассчитывал, Джонни нес в себе лишь чувство обиды и озлобления по отношению к медицине, которая в очередной раз не только не помогла, но еще и унизила его. Он гневно думал о врачихе и ее медсестре. Ну конечно, разве вам это понять, здоровым сукам, как люди страдают? Интересно, вот если бы сами серьезно заболели чем-нибудь легочным или сердечно-сосудистым, тогда посмотрел бы я на вас. В те минуты Джон не особенно вспоминались, например, неоднократно случавшиеся с ним по ночам и ужасавшие его эпизоды. Вроде уже уснув, он внезапно вскакивал, охваченный острым ощущением нехватки воздуха и связанным с ним чувством невыносимого страха, заставлявшим его каждый раз в такой ситуации прощаться с жизнью. Потом Джонни с гневным возмущением подумал о том, как бургомистриха рекомендовала ему заниматься спортом и, а ужас, бегать по утрам. В его памяти сразу всплыла сцена, как однажды ему невольно пришлось испытать себя на данном поприще, когда он решил немного пробежаться, дабы успеть на автобус, ходивший достаточно редко. В результате дверь не только закрылась у него перед самым носом, но как только это произошло, он испытал ужасный приступ нехватки воздуха, настолько сильный, что в голове промелькнула мысль: «Все, мне конец». Таким образом, раздосадованный тем, что получил вместо реального лечения или хотя бы слов утешения лишь абсурдные унизительные советы, Джонни в который раз разочаровался в медицине и решил, если обращаться к ней, то лишь по вопросам стоматологии, поскольку зубы его по необъяснимой причине продолжали разваливаться один за другим. Один раз, впрочем, несколько лет спустя после злополучной диагностической процедуры, он все же оказался вынужден сделать исключение и вызвать врача на дом, будучи ужасно перепуганным и придя в отчаяние из-за не снижавшейся почти неделю температуры около 38 градусов. Тогда, кстати, Джонни пришлось также признать кое в чем свою неправоту. Ведь в описанном выше эпизоде с флюорографией он злился на терапевта бургомистрову и ее медсестру, считая их здоровыми людьми, не способными даже попытаться понять, как ему плохо. Однако к тому времени, как он вызывал себе врача на предмет не снижающейся температуры, обеих уже не было в живых. Ушла из жизни не только бургомистрова, умершая от сердечной недостаточности, развившейся вследствие атеросклероза и гипертонической болезни, но и ее медсестра, сравнительно молодая, всего 40 с небольшим, еще женщина, ставшая жертвой гинекологического рака шейки матки. Это известие даже наполнило Джонни чувством некоторого сожаления, стыда и раскаяния за то, что он считал их здоровыми людьми, не способными понять такого калеку, как он, на мгновение. Впрочем, он также подумал о том, что медсестра, вероятно, была сексуально распущенной женщиной, что способствовало ее заражению вирусом папилломы человека, в свою очередь приведшему к перерождению ткани и развитию у нее злокачественной опухоли. По вызову вместо ушедшей в мир иной бургомистровой к Джонни домой пришел бывший теперь их районным терапевтом пресенильного возраста тип, устроившийся в поликлинику номер 666 перекантоваться пару лет до пенсии. При всем уважении к старой гвардии, Джонни не был обрадован этим, рассуждая так: «Ну наверняка, дедушка старый, ему все равно». И действительно, безрадостные ожидания оправдались сполна. Дедушка оказался даже не настолько старый, насколько ему было плевать на здоровье Джонни, и он этого не скрывал. Сначала дед очень удивился, зачем вообще его вызвали к нигде не работавшему Джонни, или, как сам районный терапевт охарактеризовал статус трудоустройства пациента, свободному художнику, которому не нужен был больничный. Потом, наконец, до него дошло, для успокоения. Джонни же вынужден был сделать для себя неутешительный вывод: это максимум, на что можно было рассчитывать, вызывая такого специалиста. Особенно поразило Джонни завершение визита. Когда он поинтересовался у врача, приходите ли еще ему на прием, чтобы проконтролировать состояние. Тот ответил: «Ну, если хотите». Из этой ситуации Джонни не преминул сделать для себя важный организационный вывод. Если раньше, в советское время, доктора, по крайней мере действительно достойные своей благородной профессии, подходили к подобному вопросу ответственно, выдавая пациенту рекомендации, исходя из своего понимания интересов самого больного, а также его объективного состояния, то теперь, получалось, страждущим предлагалось оценить тяжесть своей болезни самостоятельно и в случае чего пенять на себя. «Так нахрена тогда нужны такие врачи?» – гневно думал он. Удрученный таким опытом взаимодействия с медициной, Джонни настолько разочаровался в ней, что не только прекратил всяческие попытки искать у ее представителей помощи в поправлении своего давно уже расшатанного здоровья, но и перестал предпринимать самостоятельные усилия раскопать информацию о своей таинственной болезни, так как прежде любые старания в этом направлении лишь приносили ему всецело поглощавшее его чувство страха за собственную жизнь, надолго погружавшее его в беспросветную депрессию, когда он толком не мог ничего делать, и лишь мучительно думал о скорой смерти. Теперь же, когда в связи с неумолимым ухудшением состояния он уже вовсю ощутил приближение неотвратимого конца, Джонни испытывал невыносимое раскаяние за малодушие в противостоянии болезни, проявленной им прежде, когда у него еще было время больше о ней узнать, а он вместо того, чтобы в ней глубоко разбираться, старался отвлечься и не думать лишний раз о своем недуге. Да кого он хотел обмануть? Себя? А в итоге у него критически недоставало столь необходимых знаний, которые теперь, уже невдалеке от последней черты, было слишком поздно приобретать. А их ему так недоставало. Вводя все новые строки поиска в интернете, ему трудно было даже понять многие слова в описаниях болезней. И какие тогда у него были шансы разобраться, от чего он умирает? Да к тому же еще больная голова отказывалась соображать. И вообще, ему было очень-очень ужасно плохо. Голова кружилась так, что казалось, он вот-вот упадет со стула. Пару раз Джонни даже судорожно вцеплялся в стол, чтобы не провалиться под него, потеряв равновесие. И это сидя. А каково ему было, когда он пытался стоять и ходить? Джонни становилось все хуже и хуже. Он начинал уже терять надежду. Когда случилось чудо,